Deixa eu ver um segundo. Так, ну вот я слышу, что вижу, вернее, что мой призыв один человек откликнулся. У одного сознания сработало сочувствие, а остальные лица те же самые. Тем не менее, значит, ну тому, который откликнулся, хорошо. О, нет, двое, я извиняюсь, двое. Ведущий еще здесь. Так вот, значит, я всех приветствую. Мы сейчас двинемся, по-видимому, в последнее занятие по этой теме. Тема возникла спонтанно, потому что я оказался в ситуации, где у меня нет книг, и поэтому решили начать поговорить одно-два занятия про выбор. Ну, так вышло, что, значит, побольше. Но вот сегодня все-таки мы добрались, по-видимому, до конца в этом цикле. О чем пойдет речь сегодня? Речь пойдет о выборе Адама. Еще один появился, хорошо. Михаил, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот, а, значит, о выборе Адама. И будем выяснять, был ли у него на самом деле выбор, или был только номинальный. И свободы выбора, в общем-то, не было. Что бывают такие ситуации, на мой взгляд. Ну, вот здесь мы посмотрим, как этот вопрос решают мудрецы, большие знатоки Торы и Каббалы. Что здесь без Каббалы не обойтись. События давнишние. Так вот, когда мы читаем пасук, ну, всем ясно, что сейчас я прощу, тем не менее. Я читаю перевод. «И повелел Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева садового можешь кушать, есть». Это один пасук. И следующий пасук говорит, «Но от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, когда станешь есть от него, смертен смертен будешь». Что здесь сказано в этом втором пасуке из прочитанных, что приказ такой – не ешь от него. Когда поешь, ты умрешь. И приказ, и заодно так и описаны последствия, что будет. Так вот, рассмотрим, значит, концепцию Рамхаля сначала. И что он понимает в том смысле, что выбор действительно был совершенно чистый. И Адам мог пойти вот по приказу или против него, пойти на соблазн змея. Змей явился, кстати, не к Адаму, а к жене его, и стал с ней разговаривать. И убедил ее. То есть была атака на человека, на женщину. И в этой атаке змей ее переиграл. Там был целый разговор. Конечно, интересно проследить пасук за другим. Много можно понять про обычную ситуацию людскую. Как этот яйцерара, змей, соблазн работает. Но мы это делать не будем, иначе сейчас не будет последнее занятие просто. Иначе будет еще 10 занятий. Надо все-таки что-то получить в конце концов. Иначе Миша их придет, а мы еще так, смотрим в ту сторону. Так вот, последний пасук в этой как бы, драме говорит следующее. Ватера Хаиша, посмотрела Иша, ки тов хаиц, что хорошее дерево, хорошо дерево. Ну как хорошо, тов, вот так. Мы говорили, что такое тов. Поэтому не будем идти за обычным словом «хорошо». Мы знаем, что это значит. Те, кто помнит, он, вот она так его оценила, это дерево. А там на том дереве, на самом деле, Но не только Тов, там были Ра тоже. Что сказано в Хумаш Эйц Хадат Тов Вера. Древо познания добра и зла. А она односторонне посмотрела. Она не заметила там этих плохих вещей. Почему? Я еще начало пасук, Ватейра, посмотрела. А что, он раньше не видел это дерево? Он в центре сада стояло. Было приказано, не ешь с этого дерева. Что значит, посмотрела и увидела? Ну, объяснение такое. Она посмотрела на это дерево после разговора с Нахаш, со змеем, глазами уже теми, как это дерево представил Нахаш. Это важно очень. Имеешь дело с соблазном, есть шанс, что будешь смотреть на вещи с точки зрения этого соблазна. Вот это и произошло. Посмотрела Хаиша, женщина, китов хаиц намахал для еды. Ики тайва ху лейнаем. И что оно вожделенно для глаз. Венехмет хаиц. И притягательно, очень так, дерево, нахаскил, для познания. Три вещи случилось. Змей достиг Хаву в трех направлениях. Это возможность, каждый, который имеет дело с Нахаш в жизни, он должен понимать, что его атакуют по одному из трех направлений. Либо по всем трем сразу. Ну, а Хава была колоссальной женщиной, просто Всевышний ее сделал, так ее по трем. Что это за три направления? Тов эйц лымахал, для еды. Но это гуф, тело. Еда – это функция тела. Что-то по этому направлению атаковали. Второе. Ки тайва ху лейнаем. Вожделенно дерево для глаз. Чем глаза. Это уже другой уровень, животная душа. Вот направление животной души. Ее атаковали. Венехмат хаиц и вожделенно тоже дерево лахаскил для познания. Для понимания, вот скажем, более точно, для понимания. А это что? Понимание откуда? А возможно два варианта. Либо от животной души, нормальный разум человека, либо его человеческая душа, она тоже мыслит, тоже понимает. И там возможно. Значит, на каком уровне атаковали Хаву в этот момент? Ну, общее такие соображение. Ясно, что не уровни человеческой души. Что там змею делать нечего. Там столько света, что ему не подступиться туда. Разум вот его животной души. Человеческий разум. В смысле, ну вот разум его животной души. Тем, которым мы все время пользуемся. Наши рассуждения. Наше понимание, выкладки, то, как все устроено. Которые вполне могут быть свободны от того, что животное, человеческая душа на этот счет думает. Так вот, атака пошла по этим трем направлениям, по этим двум, я бы сказал, направлениям. Тело и животная душа. Ну и Хава, значит, она уступила этому соблазну и съела. И мужу дала еще. Так вот, Рамхаль говорит, ну, поэтому она и грохнулась, и Адам грохнулся вниз. Тот мир, в котором мы существуем, они были изгнаны. А если бы нет? А если бы она или он устояли и посмотрели все-таки не теми глазами, которые змей им предложил смотреть, а преодолели бы это? Он говорит, было по-другому. Адам, вместо того, чтобы упасть вниз, поднялся бы на ступень выше, потому что другая дорога для него тоже была заготовлена уже. Шальк говорит в этот момент вполне однозначно. Перед Адамом было два пути. И оба пути Всевышний сделал. И поставил перед выбором. Иди, выбирай. Ну, с этим вот объяснением есть некоторая проблема. В чем проблема? Что получается? Если бы Адам выбрал идти вверх, ну вот был уже путь ему заготовлен идти вверх, но он то выбрал вниз. И Всевышний знает наперед, что будет в результате выбора, если. Тогда зачем он готовил верхний путь ему? Совершенно ни к чему. И он заранее знал, как Адам поступит, пойдет вниз. Зачем было готовить вторую дорогу, второй жизненный путь? Отсюда вывод. Вполне логично, что Всевышний не знает о том, какой, значит, выбор человек сделает. Что мы говорили на занятии, там, на одном занятии. Очень хорошее логическое объяснение. Очень простое рассуждение. Зачем он приготовил второй путь, если знал, что пойдет тот, он только по первому? Впустую не готовит вещи. Это известно. Это доказательство звучит очень убедительно, но в нем есть слабое место. Если так вникнуть, то его нельзя принять как доказательство. А именно, этот скачок на ступень вверх, на самом деле Олам Хабо. Он действительно сделан заранее. И как Рамхаль считает, у человека был выбор. Либо упасть в Олам Хазе, в котором мы живем, из Ганейден, либо из Ганейден подняться в следующее измерение, которое было сделано уже. И оно здесь, оно сделано, стоит там, и в конце концов мы как-то должны добраться. Уже после этих 6000 лет. После Зман Меших. Ну и тогда нет никакого доказательства. Ну хорошо. Это вот точка зрения Рамхаля. Другой Микубол, каббалист, Ризель. И как Рамхаль считал, он его считал своим учителем. Он считает по-другому. Он однозначно пишет, нет, выбор Адама был номинальный. Не было на самом деле шанса. Вот, пожалуйста, спор, махлокис. На чем основано утверждение Рамхаля? Ну вот, он изучал Хумаш. Была Мисойра традиция. Что еще было? Важный момент здесь – собственное понимание. Это очень важный момент. Что значит собственное понимание? Вот этот верхний разум человека, который идет от верхней человеческой души, он тоже играет роль у некоторых в таких духовных вопросах. Ну и Рамхали, и Аризали, они были развиты сильно. Это наверняка сыграло вот роль во выборе. Почему он сказал, что у него был чистый выбор. Мог так, мог так. Но вот у Аризаля те же самые и знания Хумаш прекраснейшие, и Мисойра традиция, и собственный разум, который ниже, чем разум, высокий, чем разум Рамхаля. Наоборот, Рамхаль признал его более высоким, чем свой. И, пожалуйста, это совсем другое. Как так могло получиться? Кто-то из них ошибся. Либо был чистый, либо не был. Тут нельзя сказать, либо стол коричневый, либо он красный. Нет, сказать, и то правильно. Ну, ответ такой, что да, кто-то из них ошибся. А откуда происходит ошибка? Здесь надо понять то, что я сейчас скажу, и вложить это в свою голову. И желательно, чтобы до сердца тоже дошло. Ошибка может произойти на каждом из этих трех уровней. Если человек хочет разобраться, понять, он должен быть крайне критическим на любом из этих трех уровней. И на уровне традиции, что там тоже люди, значит, ее создавали. Там могла быть ошибка, человек всегда может ошибиться. На уровне своего понимания хумаш, это запросто. Что эта книга, она превосходит разум человека. Ну и вот человек не может действительно доверять своей высокой человеческой душе на 100%, это точно. Что она это видит правильно, но не имеет с ней чистого контакта. На любом из этих трех уровней может быть ошибка. Вот у одного из них она и произошла в данном случае. Это нормальная ситуация. Как же быть, значит, простому еврею, то есть нам, рядовым, не тех, которые в генералах, с погонами, признанными. Как нам поступить? Два авторитета, один говорит, другой другое. А хочется знать. Мне точно хочется знать, потому что меня касается, как ему жить дальше, если она был Адам и выбрала или нет. Мне трудно будет. Вот, и как же быть? Ну, надо попробовать разобраться. Ализа в подтверждение своей точки зрения приводит пасук из Хумаш. Рамхаль обходится без подтверждений, просто вот декларирует это, исходя из трех факторов, про которые я говорил. Аризаль плюс к тому еще добавляет пасук из Хумаш. Обоснование. Вот сейчас мы его проанализируем, это обоснование. Значит, это второй перек, 16 и 17 псуким. Их мы сейчас будем смотреть, Берешис. 16 пасук. Ну, сейчас надо будет сосредоточиться, следить, естественно. Гематрии сегодня возникнут, числа. Так что любители, они, значит, берите карандаш, бумажку и считайте. Займемся высшей арифметикой. Не высшей алгеброй, а высшей арифметикой. Вот, духовной арифметикой займемся. Так что давайте смотреть. Значит, 16-й пасук. Найцав Ашем Элуким и приказал. Да, так вот, да, сначала я по-русски прочту в переводе. Перевод считается хорошим. Женщина переводила, я знаю персонально, кстати. Она очень въедливо переводит, близко к тексту. И она переводит это так. «Я повелел Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева садового можешь есть». Это вот 16-й пасук. «Но от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, когда станешь есть от него, смертен смертен будешь». Вот Аризал говорит, поскольку Хумаш сказал, ибо в день, когда смерть, станешь есть от него, смертен смертен будешь, вот после того, как пасук это написал, события были предрешены. Поэтому не было выбора на самом деле чистого. Он должен пойти по этому пути. Значит, ну, этот комментарий вызывает удивление, что мы читали его тысячу и один раз уже в жизни, и никогда так не читали. Мы читали его по-другому. Приказ такой, что если поешь, тогда умрешь. Ну, а если не поешь, значит, не умрешь. А вот Аризаль как-то по-другому прочел. И он не сказал, как он прочел. Вот в чем штука. Он не пояснил, на что он, как пришел к этому результату. Он просто сообщил нам свое понимание Хумаш в этом месте. И мы не знаем, что им руководило. Но и зачем пользу? Поскольку, по его мнению, а ему можно доверять, он ошибался, по крайней мере, по-видимому, крайне редко. И раз он так сказал, ну давайте посмотрим на этот пасук, может, там удастся нам разглядеть эту концепцию, что все было предрешено уже. Еще раз. Он указал на этот пасук. Откуда он вычислил из него свой результат, что выбора не было? Понятия не имею. Но в этом пасук это заложено, потому что он на него указал. Ну хорошо, вооружимся, так сказать, что нам дано, и попробуем увидеть. Что давайте смотреть? Первое, мы отложим русский перевод. Или английский перевод, или какой-то еще. Греческий можно отложить. И будем смотреть, как написано на иврите. А на иврите написано совершенно другое. Смотрим. Вайца фашем луким. Алхадом. Лемор. Говорил, он приказал извиняюсь. Ашем луким Всевышний. Алхадом. На человека. Странно, на ал. Надо было не так. Ну, ладно, сказано ал. За этим явно что-то стоит. Лемор, говоря. Микол эйц хаган от всяского дерева сада ахол тохейл. Кушай. Два раза сказано. Приказ кушать от всякого дерева. Где был эйц хадат товера, древопознание, оно Ганейден было. И вот этот пасу говорит, ешь от него. В форме приказа, что можешь есть. Никакого «можешь» слова здесь нет в оригинале. Приказ. Еще повторен дважды. Кушай, обязательно кушай. Как бы. Такое двойное повторение, не просто, а это усиление всегда. Хумаш сплошь и рядом, это всегда означает усиление. Не просто приказ кушай, а вот я хочу, чтобы ты кушал. Это первый посыл, 16-й. Следующий, 17-й. Умеется ада товера, а древо познания товера. Лоту хау мимену. Не кушай от него. Тоже приказ. Но же противоречит тому, что было сказано строчкой раньше. И дальше пояснение. Ки бьем ахло. Ахалха, в день, когда ты поешь, мимену от него, мус, обязательно умрешь, тоже два раза сказано. Вот два псуким противоречат один другому. Не могут вместе идти. Это одно. Или еще так сказано. А вот перед Адамом дилемма. Он читает Хумаш, и там написано приказ кушай и приказ не кушай. И как же понимать, что же мне приказывают? И есть место сомнения. Это то, как материал подан здесь, уже говорит о том, что Адам поставил условия, когда нечетко сформулирован этот приказ не кушать. Потому что минуты раньше было сказано обратное. Кушай. И тоже уровень приказа. Сейчас отсюда что ему делать? Я как бы ставлю, я не могу ставить, но предположим, себя на место Адама. Значит, я могу по одному пути пойти, по 16-му пасук или по 17-му пасук. И так, раз приказаны две вещи. Причем, Если я пойду по 17-му пасук, это будет лучше. Почему? Это 17-й пасук, это не 16-й. А что такое 17-й? Это гематрия слова «тоф». Это воля Творца, как мы выясняли на прошлом занятии. Вот на самом деле, что он от меня хочет. Да, он предлагает мне два пути, но он говорит, что вот этот путь, он в моих глазах более предпочтительный. Дальше. А предупреждение про смерть. Значит, видел из этого момента, из этой части пасук «Ки боем ахало, ахалка», в день, когда ты поешь мимена от него, мос тамус. Вот здесь он говорит, из этого, говорит, я вижу, что выбор уже предопределен. Как можно увидеть это в этих словах? Ну, написать можно было по-другому. Есть много псуким, где говорится «лман», «лотамус», «чтобы ты не умер». Такая форма, чтобы продлились твои дни, она прямо говорит о том, что есть возможность, вероятность, чтобы вот так случилось. А здесь форма слов, построение фразы, оно очень декларативное. «Ки», «ибо», «потому что», «вьем», «Ахалха», поешь от него, «мос ему», «умрешь», предначертано. Что вот за этим стоит перед начертанием? Вспомним предыдущее занятие. Говорилось о концепции «ор», «свет». И мы говорили, что Всевышний сделал свет, но он его не доделал. Не довел до той кондиции, которая нужна. И вот в самом начале он доводит это. Как? Вот сказано в словах. «Ватейра элуким эс хаор китов». Он слово «ор» облег слова. «Тов» поставил рядом с ним. Увидел Медоздин. Там числа у нас появлялись, Геула. И вот после того, как он этот ор, это свое создание, облег вот эти слова в эту форму, вот это считается завершением творения света. Вот так и здесь. Если взять вот эти слова отдельно, вне контекста, а это нормальный способ изучения хумаш. Надо просто знать, где это можно делать, где нет. Тогда все сказано означает, вот что произойдет. Декларативно. Вот что будет. Еще скажем два раза. Вот что с тобой будет. Тебе некуда деться. Это можно рассматривать как подтверждение того, что на самом деле этого выбора не было. Другие подтверждения теперь из гематрий, из чисел. Посмотрим на четыре координаты этого пасука. Мы давно не читали, поэтому напомню. Первое – это номер перек, в данном случае это второй. Потом номер пасука – это 17-й. Потом количество слов здесь – это будет 13. И количество букв – 45. Так. Интересно, что количество букв 45 от гематрии слова «Адам». И тут же один из параметров – это 17, как мы сказали, номер пасук, это концепция «тов». Про это уже говорили. А теперь посчитаем код пасука. Код пасука. Для этого надо эти четыре параметра сложить вместе. И тогда получится число 77. Это ужасное число. Это гематрия слова Вавилонской башни этой. На духовном уровне это максимальное погружение вниз. А вот Зара в самом чистом виде. Это концепция этого Илиши и Нимрат, вот эта вся история, которую мы изучали уже. Гематрия слова Мигдаль, башня, 77. Так о чем нам говорят числа этого пасука? Это говорится про Адам, про Тов, 17, и про то, к чему оно все придет, к этому числу 77. Вот путь. Тут вполне однозначно. Числа указывают, чем дело кончится. Эти числа – это сила этого пасука. Это не просто вычисление. Это сила, которая вложена в этот пасук. И согласно этой силе он будет действовать. И дойдет до Адама, который внизу. И он пойдет по этому пути. Так оно случилось. Мы вот, когда стали внимательно всматриваться пристально в то, что здесь написано, а на это нам указал Ризель, мы видели, да, к тому, где, так оно, это здесь и есть. Когда Нахаш, змей, подступил к Хаве, он сразу и сказал, а не было ли сказано, что с любого дерева можно кушать? Сразу обратил внимание на предыдущий пункт, на 16-й, и сказал, да, с любого. Она по недомыслию вступила с ним в разговор. Ну, нет, нет, ты ошибаешься. С одного дерева сказано нельзя. Но он начал именно с этого. Он поставил перед фактом, что есть два приказа. Начало вот этого соблазна уже. А по какому идти? У меня выбор. И то, и то. Он с этого и начал. Он был очень умный. Это Йецер а-Ра. Она попалась. Моисей в свое время поступил по-другому. Перед ним вот он бросил палку на землю, маты. Она превратила змея. Он побежал от этого змея в сторону, испугался. Он не стал вступать в контакт и в разговоры, что можно проиграть запросто. Она не так поступила, не было опыта, как обращаться с этой силой в этом мире. Был первый эксперимент. Мы не можем ее судить никоим образом. Это как двухлетний мальчик судит родителей. Но вот это случилось. Она стала с ним разговаривать. Была ошибка. Так. Мы говорим ошибка, но не можем осудить, понимаете, вот этот момент важный. Осуждать никоим образом нельзя. Те, которые осуждают, они, у них не хватает просто. Роста души, чтобы не иметь права это делать. Найти ошибку – это, пожалуйста, разум. Но осудить за это – всем другое. Вообще, правило такое, я его придерживаюсь всю жизнь, человек не имеет права судить другого. Он может повернуться к нему спиной при желании, это он имеет на это полное право. Но судить, в смысле осуждать, он не имеет права. По тем-то, тем-то, тем-то соображениям. Ладно, я не хочу сейчас идти в эту сторону, надо занять им другую тему. В любом случае, вот такое произошло. Но это вот была общая такая идея, которая дана уже в самом начале. Но это, если это было задумано, надо написать сценарий, чтобы именно через этот сценарий все оно и произошло. Что без сценария не получится финала. Финал надо пройти. Вот тот, который написал финал, вот здесь мы его увидели, он и разработал сценарий для этого. И указания на этот сценарий мы сейчас найдем в Хумаш. Так, значит, когда они такие съели, началась разборка, как всегда, не то, что обычно, как всегда и бывает. Вот разбирательство. Значит, они спрятались от Творца, интересно, что это все значит. И тот, конечно, их нашел и спросил, и значит, Всевышний задает вопрос. И сказал он, кто повелел тебе, что ты ногой? Кто поведал тебе, что ногой? Не от дерева ли, от которого велел я тебе не есть, ты ел? Вот такой вопрос он ему задал. Что Адам отвечает? Он отвечает следующее. Айомар, сказал он. Да, Айомар сказал. Айша, извиняюсь, Айомар Адам, сказал человек. Айша, женщина. Ашер Насата Имади. Та, которую ты дал мне, хи носнали, она дала мне. Минхаэц вёхл. Я поел. Адель я поел. Он объясняет, отвечает на этот вопрос. Что Айша, женщина, которую ты дал Имади со мной. Но слово Имади, оно здесь лишнее, вообще говоря. Который дал ли, надо сказать, мне, значит, со мною. Не так говорят, не так пишут. А поскольку не так, то надо, значит, смотреться в это слово, ни в коем случае не пропустить, что оно означает. Это способ изучения материала. Так. Так вот, давайте смотреть, Мади. Гематрия 124. Это гематрия слова Эйден. Ван Эйден. Значит, ты дал мне ее в Ган Эйден, Адам говорит. Что имеется в виду? Ну, Ган Эйден – это Ойлам Рухнес, духовное пространство. Он имеет в виду, что ты дал ее мне и соединил нас душами. Не просто дал, пришла со стороны, а у нас есть духовное соединение. Ты дал, и у нас есть духовное соединение. Причем слово «имадий», корень этого слова «айн-мэм» – это «им», глагол «с», который, как мы говорили, говорит о близости. Вот «ам» это объединение духовного, это объединение народа. Те же самые буквы. То есть им, ам, это с, вместе. Ну, так и произошло, что он взял, извлек хаву из него самого при создании. Поэтому слово имади, оно вполне уместно. Так вот он говорит ему, ты поставил ее настолько близко ко мне, она в этот момент уже получила отраву от змея. Что я мог сделать? Он говорит, не ты ли поставил ее со мной рядом? Что твой замысел был? Что я мог сделать? Что я мог про тебя сделать? И это была женщина, дамочка, которая пришла со стороны, я с ней познакомился в кафе, это ладно. А тут не такая история. Ты сделал настолько близко один к другому, что ее отрава – это вот моя отрава, это твой план. Вот его мотивация в этот момент. Другие как бы осуждают его за это, что вот ему дали как подарок, и он, значит, не оказался признающим хорошего. Так можно тоже сказать, увидеть. Можно прочесть и так. И Всевышний признал его мотивировку. Он согласился с этим. Как мы это видим? А вот следующий поступ. Пасук. Айор Машем Элуким Лейша. Он пошел к Иша, и к женщине стал ее спрашивать, что с тобой произошло. Он оставил то, значит, высказывание Адама без ответа. Ну, по-русски было такое молчание, знак согласия. Ты прав, Адам. Пошел разбираться с женщиной. Это вот сценарий, по какому Всевышний Ходыш Боргу действует в момент. Все было заранее предусмотрено. Да. Значит, вот такая история. Мы вроде бы увидели подтверждение точки зрения Аризаля в Хумаш, что там таки не было выбора. Был он был слабый. Ну, дальше у человека может возникнуть такой простенький вопрос. А если так, то где же справедливость Творца? Значит, ну, про это мы можем поговорить в другой раз. Потому что про справедливость Творца мы уже несколько раз разговаривали. И ее надо понимать не локально, а глобально. Она таки есть, но это не в плане локальном. В каждом поступке он будет справедливо относиться. В более широком плане есть Гилгулим, так он делает в принципе, что он хочет. А справедливость, да, есть справедливость, но значит, в общем взгляде на вещи. Есть один из случаев. Так, теперь, вот после этого результата, к которому мы пришли, есть большая, на мой взгляд, очень большая проблема с объяснением Рамхаля. С его точки зрения объяснения, он тоже ничего не объясняет. А вот с его концепцией, с его пониманием. Очень большая проблема. В чем она состоит? А как быть с остальными душами? Если бы Адам поступил правильно и скакнул бы войном Хабо. А что бы остальные люди, как, где их работа была? Не могло же казаться так, что он в одном мире, а все остальное, что Всевышний сделал, они по-прежнему внизу. Нелогично. С другой стороны, подобная проблема и у Аризеля. Почему? Он говорит, что Адама не было выбора. Он обречен был пойти вниз. Ну а что остальные-то души? Они-то за что пострадали? Где их выбор? Тот же самый вопрос. И к Рамхалю, и к Аризалю. Но уже не по поводу наверх, а по поводу вниз. Вот возникает вопрос, а что здесь происходит? Есть такая концепция, что все души, они были созданы во время сотворения мира. Ну, оно вот вроде так и есть. Ничего не имеем значит, предстоящее. Это логично. Почему логично? Потому что есть сотворение мира. И что в центре мира? Души людей, не их тела, а души. Так говорить, что был создан мир без душ, это бессмысленно. Не было творения еще. Тут ничего не остается, как принять то, что да, все души были созданы вот тогда. Ну и где же их роль в этом событии? Почему они пошли вниз? Ну вот концепция, которая из Кабулы взята, что все души входили в Адама, в душу Адама. У него была такая душа, которая включала в себя все остальные. Значит, как это понимать? Ну, человек художественного направления, у него в этом смысле нет проблем. Конечно, входили. Как? А вот я это чувствую. А это вполне возможно, которые не на чувство, а на разум. Why not? Ламало. Почему нет? Можно так сказать. Вполне. Дальше вопрос возникает, правда, а что это обозначает? Что это иголки на еже, что ли? Как они туда входили в него? Куда потом делись? И вот на все эти вопросы можно ответить, найти объяснение. Так сказать, логически выставить картину, и люди находят. С этим нет проблемы. У них у больных есть головы, и они дают объяснение. на каждый из этих вопросов. Ну вот я говорю, что мне лично непонятно, каким образом, не описано, каким образом они входили туда. А сам я додуматься не могу, у меня не хватает на это мозгов и души, чтобы знать, что там во время Майса Бережес было. Я, по крайней мере, это понимаю, не художественная натура я. И вот я не знаю, а что в это входит? Ну, есть варианты, либо действительно как иголки ниже, либо другой вариант, вот есть, они были связаны с душой Адама, безусловно, это был центр творения, центральная душа. Вот они были связаны, каждая душа была с ними связана, завязана. На самом деле все творение было связано с ним. Почему? Потому что когда он грохнулся вниз, все творение пошло вниз. Эта концепция его связи с творением, она в Хумаш прослежена. Это не imagination, это не воображение. Тогда и с душами тоже. Как конкретно были связаны, о, это я не знаю. Но это на самом деле не суть. Как-то надо понимать, что вот не все можешь узнать. И лучше, чем чувствовать, это вот вещь какая-то, которая до конца ее не вижу, но важно не в этом, не в этом суть. То есть они же были связаны, от него зависели. Так. Теперь, когда он сделал хэт, я сейчас в этом концепции Аризаля, его объяснение, когда он сделал хэт, не только он сделал хэт, соблазн шел не только на него, но на все остальные души. Через него змей проник во всех, потому что они были с ним связаны. Соблазн на него, соблазн на всех. Каждый имел свое испытание по своему личному созданию, на своем уровне. И так же, как он грохнулся, так и они грохнулись. И поэтому вот после этого начался этот процесс. Каждая душа виновата в том, что произошло. Вот такое объяснение, которое основывается в том, что все души входили в Адама. Но это по поводу падения. А если идти вот вверх, на концепцию Рамхаля, если бы Адам скакнул вверх, в другое измерение, в Эльмхабо, а остальные что? Где их выбор? Можно сказать, ну хорошо, у них тоже был выбор, они тоже выиграли, если бы. И тоже туда пошли. То же самое рассуждение. Но так нельзя сказать. Почему? Выбор должен быть чистый. Это не игра в выбор. А действительно, он должен быть чистым, независимым. Твой выбор. И за себя, кроме себя, его никто не должен делать. А что здесь было? Они связаны с Адамом. Адам для них лидер, ведущий. Они от него зависят. Он пошел вверх. Где твой собственный путь? Конечно, пойдешь за ним. Я как-то в интернете увидел следующую картину. Идет человек, и у него на руке, на голой руке, пчелы сидят. И они его не кусают. Объяснение там было такое. Этот человек, он внутри кулака, он так жал, и там была матка, называется, лидер этого улья. И если она ведет себя как-то, все остальные ведут точно так же. Он знал, как с ней обращаться, чтобы не причинить ей вреда никакого. Она следовала в том направлении, куда он шел. И они все послушно за ней шли. Никто не улетал и ничего. Но здесь то же самое. Если Адам действительно лидер, не номинально, а фактически, то как они могли пойти против? У них не было выбора. А раз так, то это не считается. Это не игра в выбор, это реальность жизни. Переход из этого мира в следующий. Билет должен быть заработан. Бесплатно не дается. Это слабое место в рассуждении Рамхаля, его концепции. Я не вижу ответа на этот вопрос абсолютно. Теперь есть другое понимание, я его сейчас предложу. И укажу подтверждение в Хумаш на этот счет. Но это понимание, оно расходится с вышепризнанным. Оно не использует тот факт, что все души входили в Адама. Не было такого. Я как-то услышал это еще, когда в Америке был, одного очень признанного такого авторитета, что он именно так и считал. Его звали Рав Шваб. Ну, он считал, он пошел в Вольф Миссури против традиции, значит, у него были основания к тому. Вот сейчас мы попробуем проработать эту концепцию. Значит, он, то есть не то, что он, я не слышал расшифровки этого, что он за этим имел в виду, но то же, как с Аризой, мы не знали, что он, на самом деле, его разрешение в голове творилось в этот момент, но все-таки как-то в Хумаш увидели. Сейчас попробуем вот в Хумаш увидеть эту концепцию. Сами не обязательно говорить, что все души входили в Адама. А как тогда было? Откуда все? Интересно. Сейчас вы услышите нечто новое, чего раньше не слышали. Но это, по-моему, плюс. Я не говорю, что все должны это принимать, но желающие могут вслушаться. Как Адам появился в Ганейден? Читаем. Я ничего не буду придумывать от себя. Я просто буду читать Хумаш и смотреть, что в нем написано. Это метод, который мы неоднократно используем на занятиях. Сейчас тоже начнем будем воспользуемся. Вайках Ашем Элоким эс Адам. И взял Ашем Элоким, Всевышний, человека, и они их винихейху, в Ганейден, поместил в Ганейден, Ловден и Шомра, чтобы он работал там и стерег. Что начало пасук, Вайках взял Адам и поместил. А откуда он его взял? Раз взял, значит, он же был создан, скорее всего, а может нет. Но он откуда-то его извлек. Вот откуда? Значит, была ступень, которая предшествовала бытию Адам в Ганейден. Однозначно. У нас так написано. Так. И вот дальше можно рассуждать так, и потом я приведу подтверждение с Хумаш на этот счет. Был какой-то этап в развитии, создании творения, предшествующий тому, что сказано про Адама. И там были созданы души тоже все. И очень важно, что Адам тоже там был. Вот оттуда он извлек. Он выбрал какую-то специальную душу, специального человека, Адама. И начал с ним как-то по-другому работать. Он сказал, я его создам по бецаламейн кадмосцене, по образу подобию своему. Вот этим будет отличаться от остальных. У меня есть образ и подобие. Это заложено в творение само. Это мой план. Довести творение человека вот в соответствии этой концепции по образу и подобию. Я с Адамом это сделаю. Остальных оставлю так, как есть, а с ним вот это сделаю. Он такое решил сделать. Ну, то сделал, что решил, то и сделал. Как сказано в Хумаш. Сделаем человека, дам вот это, так вот. А остальные? Чадам, он имел образ подобия Творцу. А остальные? Я полагаю, тоже имели. Но это не было доведено до того уровня, какой получился у Адама. Что все творение, оно не доведено до конца. Конец завершения этого махабо. Даже Ганейден не есть еще завершение. Что Адам, когда был поставлен Ганейден, для чего? Чтобы там работал. Достраивал. Это не работа по уборке сада. Он достраивал творение, чтобы. Это он должен был делать. А именно довести вот в себе этот образ подобия Творцу до конца. До действительно соединения с Творцом. Это была его миссия. Так а те, которые остались там, которые не взяли в Ганейден, у них еще вот у них было тоже на какой-то степени недоведенно еще. Надо дорабатывать. Но с одним из них, с одной из этих душ, он сделал только с одной, даже нет, только с одной, он сделал такое преобразование. Поднял его над остальными. Это Адам. В нашем народе это Моше Рабейну однозначно. Сиза – это концепция, что один возвышен над остальными. И хорошо, если в своей жизни встречаешь такого человека, который возвышен над тобой, есть, по крайней мере, значит, что спросить и куда идти, на что равняться. Это очень хорошо, что так устроено. Только так Адам появился в Ганейде. И после того, как он согрешил, куда он попал? В то место, где был раньше, откуда был взят. Что он нанес повреждение своему подобию Творцу в этот момент. То есть главное, что с ним произошло. Творению и себе, то есть этому повреждению по подобию Творца, по образу Творца, он нанес разрушение, килкуль. И куда он тогда пошел? А к остальным людям. На тот уровень снова спустился. Как это видно из Хумаш. Сейчас интересно, смотрите. Когда это все произошло уже, и после разборки, пасу говорит, когда он дает проклятие человеку, говорится в конце следующего, 19-й пасук. Интересно, 19-й пасук, это которым идет завершение этого проклятия, понимаете, слово «хава». Понимаете? Потому что проклятие он получил через нее. Через нее змей добрался до него. Это 19-й пасук. Так вот, что он говорит? В поте лица твоего будешь кушать лехом хлеб, пока шувхо не возвратишься эл-Адама, в землю, ки мимена, потому что из нее нукахта, оттуда был взят. Ту, который тут был взят. И афор, а то и так далее. Значит, где сказано, возвратишься в ту землю, от которой был взят. Это похоже на то, что говорилось. Но как он покинул, был изгнан в Ганейден, он вернулся в ту землю. Правда, здесь сказано слово не эрец, а адама, почва. Речь идет по-простому, ну, как у нас принято. Человек уходит из этого мира, душа уходит, и человек в почву идет, в афор, в пыль, туда. Это простое понимание. И оно, конечно, верное, потому что мы это знаем. Именно так и происходит. Но здесь есть еще и другое прочтение, это хумаш. Там могут быть четыре прочтения, может, больше. Другое прочтение такое. Смотрите, как сказано, в какую землю ты вернешь, в какую почву. потому что мимена из нее, ну как-то, ты взят. Тот же самый глагол. Как он попал в Ганейден? Локах, взял, откуда? И здесь тот же самый глагол. Почему тот же самый глагол? И вообще, зачем это говорится? Если можно было написать так. В поте лица будешь кушать хлеб, пока не вернешься эл-гадама, в почву. А дальше идет еще добавление-то, потому что из нее ты был взят. Ну и что здесь обоснование? Можно, конечно, дать, можно. Можно три обоснования придумать, три смысла вложить в это. Но есть обоснование, которое опирается на слова, на слово. То же самое слово, которое вот там, с Ганейден. Это указание на то, что вот именно в ту землю ты и вернешься. Хорошее указание на это. Тем, кто знает, как изучать хумаш. А здесь еще есть числовое указание. В этом пасуке есть два слова о этом возвращении. Одно слово «шуфхо» – «ты возвратишься». И второе вот это слово «лукахта» – «взят из нее». Два слова, которые описывают это возвращение. Давайте посмотрим. Возвращение, по нашему предположению, возвращение вот именно в ту землю, откуда он там был в начале, с другими людьми. Гематрия 328. Второе слово, которое указывает на вот это возвращение, это взял оттуда. Тут гематрия же 538. Оп, я ошибся, стоп. Не получится. А сейчас, а может, секунду дать мне момент. Триста двадцать восемь – это одно слово, и другое – 538. 538. Значит, разница между этими двумя словами, которые говорят о возвращении – 210, так? 228 плюс 210, как раз и будет 500, извините, 328 плюс 210, как раз и будет 528. Почему у нас здесь возникает число 21? 210, 21. То же самое. И дальше вот это слово «шуфхо», возвратишься, оно кончается на 21-ю букву по счету. И сейчас от начала это будет как раз 21-я буква. Все вещи, эти два слова, они связаны действительно число 21. Мы это видим. То шуфхо, оно связано с числом 21. И разница в гематрии здесь 210, тоже 21. А это, как мы знаем, число геулы. И, извиняюсь, имя геулы. Число Геулы. 210 лет были Мицраем. Эта сила относится к восьмому уровню, к корню. Это имя. Оттуда идет. Корень сотворения мира. Получается, что вот эти, это возвращение идет в то место, где оно было до Геулы. Ты с другими душами был в Галуте, в том пространстве. Я тебя оттуда вытащил сам. И поместил в другое измерение. Это Геула, Ганейден. Дал тебе возможность там работать. А сейчас я тебя возвращаю назад. В Галут. Это вот число 21 здесь фигурирует, которое говорит в этом пасук. Это хорошее указание на то, что действительно возвращение пошло уже в ту землю, откуда он был взят. А не в почву просто. А остальные души, как они участвовали в грехе? А никак. Они где были, там и были. Он один там наверху работал. Нет этой проблемы никакой. Что они не были в Ганейден, не были к нему подключены. Они были связаны с ним, но тем не менее они находились в Галуте, тем не менее еще. Как Мойша, он был уже в Геуле, он получил Геулу, он получил по рождению другое состояние, другую душу, душу Геулы. А остальные нет. Им надо было выходить, работать. Так, вот так и здесь. Именно это и было. И никакой проблемы для них с выбором. Потом, когда каждый из них возвращалась уже, приходила в тело, последующее, в этот мир, в том пространстве, в котором они были изначально, ну, там уже начиналась их работа. И поскольку Мишлы был такой мудрейший из людей, Шлома Амелах, который сказал, что «Эйн иш ло охота». Нет человека, который бы не согрешил. Он это сказал, он прекрасно знал, что говорит. Они прошли путь Адама только в этом своем измерении. Тот же самый сценарий. Вот такое может дать объяснение. У Адама, как мне кажется, у Адама действительно не было выбора, это Паризель. Чистого не было выбора, номинальный был. Он думал, как поступить, это файн. Так оно и было. Значит, ошибся. Он хотел как лучше. Почему? Потому что, вот я же сказал, этот 17-й пасук, который имеет запрет, он имеет номер 17, это тоф. Значит, дальше, ну что ему было делать? Сам Маша ему говорит. Да, указание. Повел его в эту сторону. Это тоф. Бемет, на самом деле, это и есть тоф. Именно такой путь, какой Дашборов предусмотрел для каждого из людей. Неважно, когда он живет. Неважно, когда он будет жить. Но пока еще вот мы живем в ситуации выбора. Именно этот путь. И лишить человека выбора, ну, это ничего не стоит. Абсолютно ему. Есть миллион способов что-то сделать. И в Геморе они написаны, описаны. Про Рабби Акива, например, описана история. Он полез на дерево за голой женщиной туда наверх. Я на каком-то занятии про это говорил. Лишили человека выбора. А он до этого говорил, что они смеялся над теми, которые падают в знот. А ему показали, что нечего нос задирать. Если вы, может быть, не веришь, проверь. Вот, то есть вы, да, человек, если который, значит, следит за своим жизненным путем, и он действительно есть духовный, то он может видеть ситуации, когда он не готов был делать плохо, но так случилось, что он сделал плохо. И понятно, что это подстроено, он не виноват в этом. Суд, он будет в соответствии с тем, Адама, конечно, судили вот так, как он, раз было подстроено ему, что он упадет, ну, соответственно, наказание было таким. Не как будто он это уже нарочно сделал. Это все учитывается, как было сделано, какие условия были. То есть в определенном смысле справедливость есть. Так? Вот. Ну, дальше люди пошли по этому пути. Интересное наблюдение теперь. Когда остальные еврейские души приходили в Олам Хазе, в это творение, они ошибочно полагают, что они приходили только после Авраама. Эта генетическая линия началась после Авраама. Но их путь в мироздании был раньше Авраама. И до потопа тоже. Были большие души там, из еврейских явно. Анох, например. Он, когда ему было 300 лет, ушел из этого мира, не уйдя в могилу. Не так было предначертано Адаму. Потом Илья это повторил. Явно еврейская душа, у меня никакого сомнения нет просто в этом. Дальше, причем у меня гипотеза, которую я, в общем, принимаю для себя, что Ханох это был вот первым Гилгулим от Адама. Первый Гилгуль Адама. После того, как он согрешил. Как? А сейчас я в числа приведу. Подтверждение тому. На мой взгляд, очень убедительное. Я не знаю, сумеют ли все проследить за этими выкладками, так? Но, тем не менее, это сделаю. По крайней мере, ангелы там наверху услышат. И жена тоже. А ей будет интересно. Она слушает занятия, а я одного не пропустила. Вот. Так вот, я это Драше посвящаю. Ханон Гематрия 84. Дальше. Есть имя Всевышнего, которое тоже называется Адам. Что это за имя? То есть он там наверху, в своем пространстве, называется Адам. Что это за имя? Если мы возьмем Юд Кей Вав Кей и распишем его, как мы обычно расписываем, то третий уровень, который расписывается через Алф, даст гематрию как раз Адам, 45. Это верхний Адам. Когда Акодыш Борух облечился в одежду Адама, стал Адамом, как бы представил, там наверху. И какая там роспись идет? Через букву Алф. Юд – это Юд Вав Далет. Буква Хей – как Хей Алф. Буква Вав – как Вав Алф Хей Вав. И последняя Хей – тоже Хей Алф. Все вместе, если просчитать, будет 45. Желающие могут проверить. Проверялось миллион раз. Но кто хочет, он может провериться. Так вот, у этого числа 45 есть две составные. Одна ют вав, ют кей вав, начало, и потом хей, окончание, которое пишется через хей и алов. Хриалов – это в сумме 6. Это 5, алов 1, в сумме 6. Это нижняя часть верхнего Адама. Это как бы нижняя, это откуда Хава появилась. Так вот, если отстранить от 45 эту нижнюю часть, оставить только верхнюю часть, будет число 39. Что 39 плюс 6, это нижняя часть, раз и будет общее, 45. Так вот, Мекуболь Маризл пишет про то, что когда Адам согрешил, верхняя часть его души, она ушла наверх. Она не умерла. Нижняя часть погрузилась вот в наш мир. А верхняя, она там осталась. Ее гематрия 39, как мы видим. Так вот, давайте сложим. 45 Адама и 39, его верхнюю часть души. Сложите. 45 и 39. У меня получилось 84, гематрия Ханох. Ханох таки и не умер, как та душа, про которую толкует Аризаль. Она не умерла. Она жила в том пространстве. Вот когда она пришла уже после перед потопом, на каком-то этапе в это рождение, и погрузилась в тело и имела имя Ханох, это имя отвечало ее сути. Это Адам и та часть его, которая не согрешила. Когда стала чистой, ушла туда наверх. По-видимому, вот этот Ханох, он и есть Гилгуль Адама. Вот таким образом. И неважно, жив Адам был в этот момент или нет, потому что та часть души это Адам. Это верхняя часть его души. Они могли одновременно существовать, если Адам еще не умер в то время. Не проблема. Вот отсюда хорошее, так сказать, на мой взгляд, подтверждение для меня убедительное, что и по сюжету, по логике, не просто выкладки числовые, а здесь все сходится, внутреннее видение говорит про это. Что вот Ханох это был По-видимому, первый Гергуль Адама. До потопа еще. Интересно. Ай. Ну, теперь некоторые послесловия. Ну, по крайней мере, сейчас я не планирую продолжать этот цикл выбора. Так вот, некоторые послесловия. Но выяснилось, что вот у Адама не было выбора. На самом деле. Был обречен. Вот я вспоминаю несколько разговоров с моей женой. Она говорила, что ей жалко людей. Почему тебе жалко? Она умела видеть людей. Она говорила, что люди обречены, они крутятся в одном круге, ну или там эллипс, как угодно. И не могут выйти за рамки. И говорит, почти не встречала человека, который бы был на уровне творения. Она это вот видела. Люди обречены быть в каком-то пространстве. Они пробуют, стараются, живут, им кажется. Но она говорит, что мне их очень жалко. И у нее была претензия какой-то жбороху на этот счет. Она делала 10 оговорок, что я маленькая, что я не то, не имею права на этот вопрос. Это ж ты так устроил. Из всех 10 этих извинений и шарканий у нее был вопрос, который очень сильно беспокоил. А кто устроил так? Не человек устраивает творение, значит, он ответственный за это. Претензия наверх. Она себя не исключала из этого общего правила. За год до ухода она написала стихотворение такое, про себя, про свой уход. Там были такие слова. Я не знаю, какую квартиру мне небесно выделят Джек. Наверное, что-то попроще, без претензий я человек. Кто ее знал, а я ее знал. Эбет стопроцентный, истина. Без претензий я человек. Но хотелось бы, чтобы в той коммуналке, в той неведомой стороне, в окружении хороших соседей пребывать посчастливилось мне. А дальше вот идут строки. И высоким пронизано светом. Распрямлялась бы. Крепла душа. Я тихонько мечтаю об этом. Собираюсь в путь. Не спеша. Она понимала, что она в галуте. Что она сломана. Она видела не только людей, себя тоже видела. И, так сказать, была достаточно, значит, откровенной с собой. Вот этот круг. Дальше, значит, а дальше что? Ну вот, я и должен был что-то отвечать на это, что она мне это говорила. Ну, вот здесь можно сказать, что не обязательно так. Человек может выйти из этого круга, перейти на другой уровень какой-то, в другой круг попасть. Там он, так сказать, вращается. И вот эмиграция, она этому очень хорошо способствует. Меняется, значит, декорация, условия, среда, это очень способствует к изменению. Но дальше снова тот же самый круг. То есть другой круг, но тот же круг. И очень часто бывает, очень часто, когда человек смотрит с одного круга своего, где он сейчас, на тот круг, который у него был, он видит примитивность того уровня. Читай своего, что был там же, твои друзья. Чего он не видит? Он не видит, что он тоже в круге, но на этом уровне он за него никуда не выходит. То, что он видел там 5 лет назад, он и сейчас повторяет. Чего не поменялось? Она правильно видела ситуацию. Дальше. А дальше вот есть такой пасук Хумаш в книге Деворим, 30-й перек, 20-й пасук, на проверить будет. Где, а может не 20-й, где сказано «Вахарта бахаим» и «выбери жизнь». Вот Акудаш Борху дал человеку возможность выбрать в сторону жизни. Написано в Хумаш. Эта тема у нас и была, тема выбора. И что значит жизнь? А мы проходили это уже. Жизнь разных уровней бывает. Тело, животное, душа, человеческая душа. Выбери жизнь человеческой души, ее питай жизнью. А где ее жизнь? А это уже Всевышний, там наверху. Это источник жизни. Он стоит, выбери жизнь. И тогда есть дан способ, как выходить из этого круга. Сказано перед этим, мы это изучали. Есть тов, вера. Есть браха и клала. И говорят, что это означает? Это на Тора была дана на Синае. Что мы знали, как... Мало предусказать, ну выходи. А что я должен делать? Жизнь-то сложная. Одни одно говорят, другие другое. А у меня еще своя собственная голова есть. Что делать? Выбери жизнь. Все дано. И сказано, выбери жизнь человеческой души. И тогда ты не будешь в одном круге все время вертеться. Душа человека, она уже не имеет того размера, который имеем мы здесь на Земле. Там другие измерения начинаются. И в них можно чуть переходить. И нет предела. И дана машина, на которой можно ехать. И другой машины для еврейской души не существует. У других народов другие машины, они туда едут. И в другую сторону едут. Не та жизнь, которая предусмотрена Торой. Они могут быть отрад негатива. Но это еще мало. Адам в Ганейден должен не только шамро стеречь себя, но еще работать. Кстати, вот уже я пропустил один момент, знаете, сейчас вспомню, что это касается этого, то, что я сейчас говорю. Вот мы имели два пасука. Первый пасук приказывает кушать, второй приказывает пасук нельзя есть, запрет. И есть Зоэр обращает на это внимание и разрешает эту проблему. Я не говорю про то, как Зоэр разрешает, я только почему нас Адам интересовал. Сейчас несколько слов о том, что Зоэр сказано. Это касается вот этого заключения, послесловия. Поэтому я вспомнил. Зоэр говорит так. Да, было приказано не кушать. Это же 16-й пасук. А 17-й приказывает кушать. Как быть? А Зоэр говорит следующее. Что есть специальные люди, которые могли кушать с этого дерева и не отравляться, не умирать. Были в еврейском народе такие. Кто это? Зоэр говорит. Ицхак. Яков, Авраам, Ицхак, Яков и пророки Навеем. Возникает сразу вопрос, значит, они умирали. И где их Эйсхадат, то и раз же в Ганейду? Ответ такой. Значит, мы живем в этом мире. В центре, что в центре нашего мира? В центре Ганейден Эйсхайм, дерево жизни. А в центре нашего мира не Эйсхайм, это точно. Мы умираем. А что? А вот это самое дерево, Эйсхадат Товера. Это духовная основа нашего мира. И тогда, когда мы в нем живем, обычной жизнью, которую живет каждый человек, мы постоянно едим плоды с этого дерева. Каким образом? А вот есть и тов, и ра, и то, и то. И в человеке самом, и в человеке, с которым имеет дело, и в ситуации, с которой он имеет дело. Мы постоянно используем это дерево, на самом деле, если добраться вот до этого уровня, то фера, что тут хорошее, что и плохое. Мы постоянно едим с него. И мы умираем. Почему? Потому что общение с негативом тянет вниз, и тут очень трудно избежать. Тем более, что свой имеешь внутри. То вообще, значит, нереально. В какой-то степени идешь вниз, а это смерть. В каком-то смысле. Но есть другой вариант. Значит, про отцы и вот пророки. То есть, оказывается, можно жить в этом мире активно, не как те, которые у индусов, скажем, живут пассивно, уйдя от рака. Но, тем не менее, не умирать. Это примерно так. Сейчас есть такая популярная болезнь, корона называется. И очень легко заразиться. Надо намордник надеть маску, чтобы не заразиться. И то неизвестно, поможет или нет. Так вот, ну вот есть люди, которые, скажем, имеют иммунитет, предположим. Моя невестка, она жила в семье, где все переболели, и муж, и дети, а она нет этой болезни. Мы видим, на физическом уровне есть такой феномен. Не заразиться, хотя вокруг это бродит. Так на духовном уровне он говорит так же. Были люди специальные, которые так были подключены к небу, что они, кушая плоды с этого дерева, Авраам, он общался с людьми, жили среди гоем, язычников. Тем не менее, были живыми. Это идея. Поэтому, мы, когда живем в этом мире, значит, вот мы в этом круге, надо Вяхарта Бахаим, выбери жизнь, есть возможность. Значит, колтув, хацлаха раба в этом направлении для всех. Значит, вещь индивидуальная. Ну и вот мы имеем машину, на которой можно ехать, слава Богу, Рухашин. Пожалуйста, сейчас Миша выключается запись моментально, потому что большое занятие.